то же время можно согласиться с тем, что в этой доктрине есть определенная практическая правда, которая, конечно же, не может претендовать на роль основополагающего или универсального принципа. Ибо несмотря на то, что одно усилие отличается и не зависит от другого, они могут объединяться и влиять друг на друга, хотя и не подчиняясь какому-то четкому закону соответствий. Возможно, что в общей системе воздаяний природы возникнет связь или, скорее, взаимодействие между витально-физическим добром и злом и этическим добром и злом. Ограниченное соответствие и точки соприкосновения между двумя неравнозначными ценностными категориями, не доходящие до уровня абсолютного совпадения. Наши отличные друг от друга усилия, желания, импульсы смешиваются и могут приводить к неоднозначным результатам. Наша витальная часть требует весомого внешнего вознаграждения за добродетельность, за знание, за каждое интеллектуальное, эстетическое, моральное или физическое усилие. Она твердо верит в то, что грех и даже невежество наказуемо. Благодаря такой позиции мы вполне можем либо породить соответствующее космическое действие, либо воспрепятствовать ему. Ибо природа принимает нас такими, какие мы есть, и, генерируя свои процессы, в какой-то степени идет навстречу тем нуждам или требованиям, которые мы к ней предъявляем. Если мы допускаем воздействие на себя невидимых сил, в витальной природе тоже могут обнаружиться незримые силы, принадлежащие к тому же плану сознания силы, что и данная часть нашего существа. Силы, действующие в соответствии с тем же планом или теми же намерениями, с какими действует наша низшая витальная природа. Часто можно наблюдать, как самоуверенный витальный эгоизм, продолжая беззастенчиво и цинично попирать все, что мешает осуществлению его замыслов или намерений, порождает в людях волну ответных реакций, реакций ненависти, противостояния и недовольства с быстрыми или отсроченными последствиями, и еще более мощные антагонистические реакции в универсальной природе. Создается впечатление, что терпение природы, ее готовность служить и подчиняться, истощается. Те силы, которые эго витально сильного человека захватывает и использует для достижения своих целей, восстают и оборачиваются против него. И те, кого он попрал, поднимаются, преисполняются решимости и свергают его. Надменная витальная сила человека наталкивается на власть неотвратимости и терпит крах, или же карающая десница воздаяния в конце концов настигает преуспевающего преступника. С этим противодействием он может встретиться не сразу, а только в следующей жизни. Последствия его поступков могут стать грузом, который он взвалит себе на плечи, когда вернется в сферу деятельности этих сил. Все это может иметь как скромные, так и гигантские масштабы. Может случиться как со слабым витальным существом, совершившим незначительные ошибки, так и с огромным, сильным и неистовым, подобным тому, о котором речь шла выше. Ибо принцип всегда один и тот же. Ментальное существо в нас, пытаясь добиться успеха за счет злоупотребления силой, которая хотя и допускается, но в конце концов пресекается природой, получает возмездие в виде поражения, страдания и падения. Но неправомерно было бы приписывать этим обычным причинно-следственным связям статус неизменного и абсолютного закона или единственного космического правила, которым руководствуются в своих действиях Всевышний. Эти причинно-следственные связи принадлежат промежуточной сфере, расположенной между царством высочайшей или сокровеннейшей истины вещей и беспристрастностью материальной природы. Как бы там ни было, эти реакции природы по сути не являются поощрением или наказанием. Они ценны прежде всего тем, и эта ценность, пожалуй, присуща всем природным взаимодействиям, что, оказывая определенное влияние на духовную эволюцию, они практически обучают душу, проходящую школу космического опыта. Если мы суем руку в огонь, он обжигает нас. Но смысл этой причинно-следственной связи не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы научить обращению с огнем и расширить и обогатить наш опыт. Взаимодействуя с нами, природа всегда показывает, преподавая соответствующий практический урок, как и почему одно связано с другим. Работа космической энергии сложна, и те же самые силы, в зависимости от обстоятельств, нужд существа, намерений космической воли, могут действовать по-разному. На нашу жизнь влияют не только ее собственные энергии, но и энергии других и универсальные силы. И результаты этого сложного и масштабного взаимодействия не могут определяться одним лишь нравственным законом, учитывающим только достоинства и недостатки, грехи и добродетели человеческих существ. Не стоит думать, что удача и неудача, наслаждение и боль, счастье и несчастье, радость и страдания существуют только для этического воспитания человека. Душа рождается снова и снова для того, чтобы индивидуальное существо набиралось опыта и росло. Радость и печаль, боль и страдания, удача и неудача являются частью этого опыта, средствами этого роста. Более того, душа сама может избрать или согласиться на нищету, неудачу и страдания, расценивая их как факторы, способствующие ее росту и обеспечивающие ей быстрое развитие, и отвергнуть богатство, процветание и успех как нечто опасное и чреватое ослаблением ее духовных усилий. Человек, конечно же, вполне справедливо стремится к счастью и успеху, который его приносит. Это попытка жизни и материи уловить бледное отражение или смутный отблеск высшего блаженства. Но внешнее счастье и материальный успех, как бы сильно ни желала их наша витальная природа, не являются главной целью нашего существования. Если бы в этом состоял исходный замысел, то космический порядок вещей и жизнь были бы совсем другими. Обстоятельства, в которых душа оказывается в новом воплощении, прежде всего обусловливаются ее главной потребностью – потребностью роста, потребностью опыта. Именно это определяет направление ее эволюции, а все остальное играет лишь второстепенную роль. Космическое существование не стоит уподоблять огромной системе вселенского правосудия, опирающейся на космический закон наказания и поощрения, или возглавляемой и управляемой неким божественным законодателем и судьей. Глядя на Вселенную, мы поначалу видим мощное механическое движение природной энергии, в котором начинает спонтанно обнаруживаться и расти движение сознания, а значит, движение духа, проявляющего свое собственное бытие в потоке природной энергии. Внутри этого движения происходит каждый цикл перерождения, и в процессе этого цикла душа, психическое существо, готовит для себя или божественная мудрость, или космическое сознание сила готовит для нее и с помощью ее же деятельности Все, что необходимо для следующего эволюционного шага, создание следующей личности, будущей цепочки необходимых переживаний, постоянно черпаемых из непрерывного потока прошлых, настоящих и будущих энергий и используемых для каждого нового рождения, каждого нового шага, ведущего дух вперед или назад, или даже по кругу. Но шага, всегда способствующего росту существа и приближающего его к уготованному самораскрытию в природе. Это позволяет нам рассмотреть еще один элемент общепринятой теории перерождения, который не может быть принят в силу того, что является очевидной ошибкой физического ума. Речь идет о взгляде на душу как на ограниченную личность, которая без каких-либо изменений переходит из одного тела в другое. Это слишком упрощенное и поверхностное представление о душе и личности вызвано неспособностью физического ума заглянуть за пределы той внешней формации, которую он создал в текущем воплощении. Он полагает, что в следующем воплощении на Землю вернется не только то же самое духовное существо, та же самая психическая сущность, но и та же самая природная формация. Изменяются тела и обстоятельства, но форма существа, ум, характер, нрав, темперамент, склонности остаются прежними. Джон Смит в этом воплощении ничем не отличается от прежнего Джона Смита. Но если бы все обстояло именно так, перерождение с духовной точки зрения стало бы совершенно бессмысленным и бесполезным. Одна и та же маленькая личность, одна и та же ограниченная витальная и ментальная формация продолжала бы бесконечно воплощаться. Чтобы воплощенное существо получило полное развитие и достигло подлинных масштабов своей собственной реальности, необходим не только новый опыт, но и новая индивидуальность. Повторное рождение той же самой личности было бы полезным только в том случае, если бы в ее опыте имелись какие-то пробелы и требовалось бы их восполнение в рамках того же самого «я», той же структуры ума и при наличии того же энергетического потенциала. Но в ходе обычной эволюции такое повторение едва ли бы пошло на пользу. Душа, которая была Джоном Смитом, не способна ничего достичь или реализовать свой потенциал, вечно оставаясь Джоном Смитом. Рост или совершенство невозможно, если все время повторяется один и тот же характер, одни и те же интересы, занятия, типы внутренних и внешних движений. Каждая прожитая жизнь ничего бы нам не прибавляла. Это была бы не эволюция, а вечное и бессмысленное повторение одного и того же. Будучи привязаны к своей нынешней личности, мы требуем этого продолжения и повторения. Джон Смит хочет вечно оставаться Джоном Смитом, но это требование явно невежественно, и если бы оно было удовлетворено, мы пришли бы не к полноте, а к разочарованию. Только изменение внешнего «я», постоянное развитие природы, рост в духе может оправдать наше существование. То, что мы называем собой, является лишь временной, ментальной, витальной и физической формацией, которую истинное существо, подлинная личность, психическая сущность выдвигает на передний план. Это не наше истинное «я» в своей неизменной реальности. Каждый раз, возвращаясь на Землю, эта личность, Пуруша, создает новую формацию, строит новую индивидуальную структуру, позволяющую ему получать новый опыт, развиваться в новом направлении. Когда Пуруша покидает тело, он какое-то время сохраняет ту же самую ментальную и витальную форму. Но формы или оболочки растворяются, оставляя только существенные элементы былой структуры, из которых одни будут использоваться в следующем воплощении, а другие, возможно, и нет. Сущностная форма прошлой индивидуальности может сохраняться как один из множества элементов, как одна маска из множества индивидуальных масок одной и той же личности. Но при этом она остается на заднем плане, в сублиминальном, за покровом внешнего ума, жизни и тела, предоставляя те компоненты собственной структуры, которые необходимы для создания новой формации. Ей самой уже не удастся стать всей этой формацией или воссоздать прежний тип природы. Возможно даже, что новая структура или формация существа будет сопровождаться появлением прямо противоположного характера и темперамента, совершенно других способностей, абсолютно новых наклонностей. Ибо скрытые потенции могут быть готовы проявиться, или то, что уже подспудно действует и, возможно, сдерживалось в прошлой жизни, то, что нуждалось в реализации, но было отложено до того момента, когда сочетание возможностей природы станет более благоприятным. Все прошлое на самом деле присутствует, подталкивая и стимулируя становление будущего, но большая часть его скрыта и латентна. Чем сильнее разнообразие формаций, которые существовали в прошлом и могут быть использованы, чем богаче и многостороннее элементы накопленного опыта, тем насыщеннее будет квинтэссенция пережитого и познанного, тем больше способностей познавать, действовать, творить, проявлять себя, разнообразно откликаться на воздействие мира, удастся выдвинуть на передний план и гармонично сочетать в новом воплощении. Тем больше будет скрытых ментальных, витальных и тонкофизических субличностей, комбинирующихся для того, чтобы обогатить новую внешнюю личность, которая станет еще величественнее и ярче, еще ближе подойдет к финалу ментальной стадии эволюции и возможности перехода к чему-то более высокому. Когда есть сильное центральное существо, которое все удерживает вместе и стремится гармонизировать и интегрировать весь многосторонний процесс развития природы, подобная сложность и сочетание многих индивидуальных «я» в одной личности может свидетельствовать об очень продвинутой стадии индивидуальной эволюции. Однако это обогащение прошлыми элементами не превращается в воссоздание прежней индивидуальности. Это всегда новое творение и более масштабная реализация. Перерождение нужно не для постоянного обновления или сохранения той же самой личности, а для того, чтобы обеспечить эволюцию духовного существа в природе. Сразу же становится очевидным, что при таком взгляде на перерождение полностью исчезает та ложная значимость, которую наш ум придавал памяти о прошлых жизнях. Если бы перерождение действительно управлялось системой наказаний и поощрений, если бы цель жизни сводилась к нравственному воспитанию воплощенного духа, предположим, что именно в этом заключается цель всех хитросплетений кармы, и что она не является, как это представляется нам, просто механическим законом компенсации и воздаяния, не направленным на какое-либо морально-этическое преображение человека. То, конечно же, было бы очень глупо и неправомерно отказывать уму, воплотившемуся в новом теле, в сохранении памяти о том, что происходило в прошлых жизнях. Ибо в силу подобного отказа переродившееся существо лишается всякой возможности понять, почему оно так щедро награждено или так жестоко наказано. Или извлечь пользу из урока о преимуществах добродетели и невыгодности греха. Более того, поскольку жизнь нередко учит обратному, ибо человек видит, что хорошие страдают за свою доброту, а плохие процветают благодаря творимому ими злу, он скорее придет к противоположным выводам, потому что не помнит своих прошлых жизней и не имеет достоверных доказательств, подтверждающих, что страдание хорошего человека вызвано его прошлыми грехами, а процветание злого – величием его былых добродетелей. И очень скептически отнесется к идее о том, что праведность, в конечном счете, является наилучшим способом поведения для любой разумной и предусмотрительной души, вступающей в эту игру природы. Это, правда, не совсем верно, так как психическое существо внутри помнит, что происходило в прошлых жизнях. Но эта тайная память, по-видимому, мало или очень косвенно влияет на внешнее «я». Или можно сказать, что психическое существо осознает, что было совершено, и извлекает уроки, когда после выхода из тела оно пересматривает и усваивает пережитое. Но в следующем воплощении эти спорадические воспоминания, по всей видимости, не очень помогают человеку, ибо большинство людей продолжают грешить и заблуждаться и не обнаруживают никаких явных признаков того, что прошлый опыт их чему-то научил. Но если смысл заключается в постоянном развитии существа за счет растущего космического опыта, а механизмом является создание новой индивидуальности в каждом новом воплощении, тогда устойчивая или полная память о прошлой жизни или жизнях может стать оковами и серьезной помехой. Она способствовала бы сохранению прежнего темперамента, характера, занятий и превратилась бы в тяжелую ношу, сдерживающую свободное развитие новой индивидуальной формы и свежее восприятие ею нового опыта. Ясные и подробные воспоминания о прошлых жизнях, антипатиях, обидах, привязанностях, отношениях также принесли бы массу неудобств, ибо они заставили бы перевоплощенное существо тщетно повторять или покорно продолжать свое поверхностное прошлое и не позволили бы ему свободно реализовывать новые возможности, таящиеся в глубинах духа. Если бы самым главным все-таки было ментальное постижение вещей, если бы ход нашего развития представлял собой ментальный процесс, то память играла бы очень важную роль. Но на самом деле, за счет ассимиляции на уровне основ нашего существа, за счет созидательного и эффективного усвоения сущностных результатов прошлых усилий, происходит рост персонифицированной души и рост природы. И в этом процессе роль сознательной памяти крайне невелика. Наше существо, подобно дереву, подсознательно или бессознательно улавливающему и ассимилирующему воздействие солнца, дождя и ветра и усваивающему микроэлементы Земли, растет сублиминально или внутрисознательно, ассимилируя и впитывая результаты своего прошлого и взращивая возможности своего будущего становления. Закон, обрекающий нас на забвение своих прошлых жизней, был создан космической мудростью, и он не мешает, а наоборот, помогает ей осуществлять свой эволюционный замысел. Люди совершенно невежественно и ошибочно полагают, что раз нет никаких воспоминаний о прошлых жизнях, то нет и перерождения. Вполне очевидно, что если даже в этой жизни человеку трудно удерживать в памяти все детали прошлого, если они часто забываются или стираются, если мы ничего не помним о своем раннем детстве, и все же, несмотря на все эти пробелы в памяти, живем и развиваемся, Если к тому же ум способен полностью забывать не только былые события, но и собственное имя, возраст, национальность и так далее, и все же существо остается тем же самым, а потерянная память может быть однажды восстановлена, то столь радикальное изменение, как переход в другие миры и последующее новое рождение в новом теле, в принципе, должно приводить к полному стиранию поверхностной или ментальной памяти. И все же, несмотря на это, душа сохраняет чувство самоидентичности, а природа – результаты прошлого развития. Если у того же самого существа формируется новое индивидуальное «я», а новые инструменты – новый ум, новая жизнь, новое тело – занимают место старых, то утрата поверхностной ментальной памяти становится еще более вероятной и практически неизбежной. Не стоит ожидать, что в новый мозг перейдут образы, хранившиеся в старом. Не стоит думать, что новый ум или новая жизнь сохранит стершиеся впечатления прежнего ума или прежней жизни, которые подверглись дезинтеграции и перестали существовать. Есть, конечно же, сублиминальное существо, которое может помнить, поскольку его никак не затрагивают несовершенства поверхностной природы. Но внешний ум отрезан от сублиминальной памяти, в которой только и могут храниться некоторые ясные воспоминания о прошлых жизнях или отчетливые впечатления о них. Эта отделенность необходима, так как новая индивидуальность должна формироваться на поверхности, не имея сознательной связи с тем, что внутри. И хотя наше внешнее индивидуальное «я», как и все наше внешнее существо, вне всякого сомнения формируется под воздействием изнутри, оно его не осознает. И субъективно ему кажется, что оно родилось сформированным, или что оно формируется самостоятельно, или под не совсем понятным воздействием универсальной природы. И все же, несмотря на все эти непреодолимые препятствия, воспоминания о прошлых жизнях иногда сохраняются. Известны даже очень редкие случаи удивительно точной и полной памяти о своей прошлой жизни у некоторых детей. И, наконец, на определенной стадии развития существа, когда внутреннее начинает преобладать над внешним и выходить на передний план, воспоминания о прошлых жизнях действительно иногда начинают всплывать в памяти, как будто поднимаясь из каких-то сумрачных глубин. Но более легко они возникают в виде впечатлений о характере и способностях былых «я», входящих в состав нынешнего существа и активно действующих в нем, а не в виде детальных картин каких-либо событий и обстоятельств, хотя фрагменты таких картин иногда удается увидеть или извлечь с помощью целенаправленного сосредоточения из хранилища сублиминальных образов, из некой тайной памяти или из субстанции нашего внутреннего сознания. Однако в своей обычной работе природа не придает большого значения этим детальным воспоминаниям и не заботится или почти не заботится об их сохранении. Ее прежде всего интересует будущая эволюция существа и те формы, которые она примет. Прошлое отодвигается на задний план, скрывается за покровом и используется только как тайное хранилище материала для настоящего и будущего. Если мы согласимся с этой концепцией вечной личности и приходящей индивидуальности, то она должна сразу же изменить наше представление о бессмертии души. Ибо обычно, утверждая, что душа бессмертна, мы полагаем, что смерть переживает конкретная неизменная индивидуальность, которая была и всегда будет той же самой. Мы требуем, чтобы высокое право на вечную жизнь и бессмертие было предоставлено несовершенному внешнему «я», с которым мы в данный момент отождествляем себя и которое, очевидно, рассматривается природой как временная форма, не стоящая сохранения. Но это слишком высокое требование, и оно не может быть легко удовлетворено. Внешнее «я» может заслужить бессмертие только в том случае, если согласится измениться, стать чем-то другим, более великим, совершенным, просветленным, мудрым, выражающим в своем облике вечную внутреннюю красоту, все более и более проникающимся божественностью тайного духа. Именно этот тайный дух или божественное «я» в нас не подвержены смерти, так как нерождённы и вечны. Внутреннее психическое существо, представитель духа, духовный индивид в нас, есть та личность, которой мы в действительности являемся. Но «я» текущего момента, «я» этой жизни, не более чем формация, временная маска этой внутренней личности. Это лишь одна из множества ступеней нашего эволюционного преобразования, и ее истинное предназначение заключается только в том, чтобы еще немного приблизить нас к более высокому уровню бытия и сознания. Именно внутренняя личность продолжает жить после смерти и существует еще до рождения. Ибо это постоянное перерождение является выражением вечности нашего вневременного духа в условиях времени. Аналогичным образом мы обычно хотим, чтобы бессмертными оставались наш ум, наша жизнь и даже наше тело. О последнем желании свидетельствует догмат о будущем воскресении умерших. Более того, оно породило многовековые усилия человека, направленные на поиск эликсира бессмертия или каких-то иных магических, алхимических или научных средств, позволяющих физически победить смерть. Но это стремление может осуществиться только в том случае, если ум, жизнь или тело смогут приобщиться к бессмертию и божественности внутреннего духа. При определенных условиях выживание внешнего ментального «я», являющегося представителем внутреннего ментального Пуруши, становится возможным. Это может случиться, если наше ментальное существо станет настолько внешне индивидуализированным и настолько интегрированным с внутренним умом и внутренним ментальным Пурушей, и одновременно настолько податливым и отзывчивым к поступательному воздействию бесконечного, что душе, чтобы прогрессивно развиваться, уже не нужно будет разрушать старую форму ума и создавать новую. Только аналогичная индивидуализация, интеграция и открытость внешнего витального существа способны обеспечить выживание нашей жизненной части, внешнего витального «я», являющегося представителем внутреннего витального существа, витального Пуруши. В этом случае стена, разделяющая внутреннее «я» и внешнего человека, наконец была бы разрушена, а вечное внутреннее ментальное существо и вечное внутреннее витальное существо, витальный и ментальный представители бессмертной психической сущности, взяли бы управление жизнью в свои руки. Наша ментальная природа и наша витальная природа тогда смогли бы непрерывно и все более и более отчетливо выражать стоящую за ними душу, а не просто быть звеньями в длинной цепи формаций, от которых остается только сама суть. Нашему ментальному «я» и витальному «я» удалось бы переходить от воплощения к воплощению, не подвергаясь дезинтеграции. И в этом смысле они стали бы бессмертными, вечно живущими, ни на мгновение не утрачивающими ощущение своего бытия и чувства самоидентичности. Это, вне всякого сомнения, можно было бы считать грандиозной победой души, ума и жизни над бессознательностью и ограничениями материальной природы. Но подобное выживание может осуществляться только в тонком теле. Существо будет вынуждено избавляться от своей физической оболочки, удаляться в другие миры и, возвращаясь из них, облачаться в новое тело. Пробужденное ментальный Пуруша и витальный Пуруша, сохраняя витальную оболочку и ментальную оболочку тонкого тела, которые обычно сбрасываются, смогли бы вернуться с ними в новое тело и сохранить живое и устойчивое ощущение непрерывности бытия, ума и жизни, сформированных в прошлом, продолжающихся в настоящем и устремленных в будущее. Но основу физического существования, материальное тело, сохранить бы не удалось даже благодаря этому изменению. Физическое существо сможет стать бессмертным только в том случае, если с помощью неких средств будут преодолены причины его старения и дряхления, и если одновременно его удастся сделать настолько пластичным и прогрессивно-динамичным по своей структуре и функциям, что оно сможет следовать всем изменениям, которые будут необходимы для развития внутренней личности. Оно должно быть способно поспевать за душой в ее формировании индивидуальности, выражающей внутреннее «я», в ее долгом раскрытии тайной духовной божественности и медленной трансформации ментального существования в божественно-ментальное или духовное. Это достижение бессмертия природы, являющегося последним элементом тройственного бессмертия, включающего в себя также сущностное бессмертие духа и нетленность психического существа, может стать венцом процесса перерождения и неоспоримым свидетельством того, что материальную бессознательность и неведенье удалось преодолеть даже в самих основах царства материи. Но подлинным бессмертием все-таки останется ощущение вечности духа. Физическая нетленность может быть только относительным, временным и завершаемым по желанию признаком того, что дух на земле победил смерть и материю.